Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. И напомню, что в нашей студии сегодня какой-то потрясающий подвижник. Человек, который своими руками восстанавливает историю по крупицам Спас-Андроникова монастыря, одного из ключевых мест на исторической карте Москвы. Сергей Карнаухов, доцент Российской академии народного хозяйства при президенте России, основатель частного образовательного фонда имени Орловского. Но об этом фонде мы, я думаю, в следующий раз лучше поговорим, о его деятельности. Это еще одна целая программа. А сегодня мы говорим о монастыре как о месте, которое многие проезжали, видели. Но не все представляют себе, что там такое находится. А уже из первой части нашей программы стало понятно, что это такой в историческом смысле настоящий слоеный пирог. 650 лет этому месту, этому монастырю потрясающему. Он связан корнями своими историческими и моментом основания с преподобным Сергием Радонежским, Андреем Рублевым, преподобным Андроником и Саввой и митрополитом Алексием Московским. Дальше его история течет через века и связана с императрицей Елизаветой. Дальше его история течет опять же через века, и в советское время там производились массовые расстрелы и массовые захоронения. И сегодня мы имеем в виду под Спас-Андрониковым монастырем, прежде всего, музей Андрея Рублева. Чудесный музей, замечательный, в котором много всего полезного и ценного. Но вместе с тем, если начинать исследовать историю этого места, то становится понятно, что там есть смысл, например, и о некрополе тоже отдельно позаботиться, потому что в этом месте захоронены герои Куликовской битвы. В этом месте, я так понимаю, нашли мощи Андрея Рублева и Даниила Черного, выдающихся иконописцев наших средневековых. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Это же сенсационная вообще-то новость.
Удивительно с точки зрения научной и с точки зрения человека верующего. Мне кажется, что преподобный Андрей Рублев очень переживает за это место, молится и опекает его. Вот когда вы по летописям попытаетесь проследить, когда были утрачены мощи Андрея Рублева, и когда они обнаружены, то между этими участками вы поймете, что только благодаря мощам Андрея Рублева, как мне кажется, сохранился этот монастырь. Когда в 1812 году пожар затронул Спас-Андроников монастырь, колокольня, которая находилась рядом с собором Спас-Нерукотворного образа, она была из дерева, она из-за пожара наклонилась. Надо было срочно спасать колокол. Под этой колокольней были совершенно точно захоронены мощи Андрея Рублева и Даниила Черного. И вот после этого момента, когда их перезахоронили, история мощей теряется. Никто не знал, где они. И вот такой эпизод. Барановский. В советское время. Известный исследователь. Тот, который занимался исследованием Спас-Андроникова монастыря. И, находясь там, в монастыре, понимая, что все идет к тому, что монастырь будет снесен. Потому что к этому моменту уже, это уже после периода существования там концлагеря Андроневского, 20-е годы, вот, Барановский обнаруживает интересную вещь. Барановский, я думаю, это он придумал. Он утром пишет донесение о том, что обнаружена могильная плита, которая находится над мощами Андрея Рублева. Когда начинается шум, когда этот шум доходит до ЮНЕСКО, приезжает комиссия, и когда они спрашивают у Барановского, где плита, он говорит, вот тут лежала. Они говорят, а где лежала? Он говорит, здесь. Оказывается, рабочие молотили надгробные плиты, делали из них дорожки. Угу. И вот одна из плит, которая принадлежала, которая лежала на этом месте, как говорит Барановский, она была вот уничтожена и превращена в пыль, из которой была сделана дорожка. После этого все работы приостанавливаются, и в дальнейшем принимается решение, уже в 1947 году, принимается решение о сохранении этого места и придании ему уже статуса музея. Вот. Но благодаря вот этой хитрости находки Барановского, ведь многие уже поздние исследователи понимают, что, скорее всего, это была его такая хитрость.
И вот, очень такая тактически верная, судя
тактически
по всему.
Верная. Спасибо Барановскому. Это место было сохранено. В 90-е годы,
уже 20
века, в этом музее начинают служить священники, там образуется приход Вот самое интересное, что эти люди до сих пор в своей основе все живы. Удивительный переход. Он такой, знаете, для меня эталонный, каким должен быть переход православной церкви.
А что там в нем такого эталонного? Поделитесь, пожалуйста, наблюдениями, потому что, ну, всем хочется знать, каким должен быть на самом деле приход
такая
община.
Во-первых, когда вот я первый раз туда пришел познакомиться с этими людьми, когда уже начали заниматься этим монастырем, вот, вы обнаруживаете очень теплую атмосферу. Они живут там фактически, они там кушают. Там выделено небольшое помещение, где у прихода есть возможность, ну, работать с документами, проводить исследования. Отец Вячеслав Савиных, настоятель храма Спас Нерукотворного образа, он иконописец. Он расписал немало наших новых монастырей. Вот, очень много икон, которые восстановлены из наследия Андрея Рублева, принадлежат его руке. Они находятся в двух соборах, вернее, в двух храмах, в храме Спас Нерукотворного и в новом храме, который находится за пределами сейчас музея, вот на Некрополе, о чем мы сейчас буквально коротко скажем. Вот, они, вы знаете, они живут монастырем, они живут мечтой о монастыре. Это люди, которые 25 лет молятся о воссоздании монастыря. Они делают это дежуря. У них есть время, когда они проводят, когда они по очереди молятся. Эта молитва не останавливается. Они уходят только поспать и снова молятся.
Слушайте, ну это же подвиг.
Это подвиг. Для меня это подвиг настоящей православной веры. Вот так это должно быть. Вот так мы должны молиться обо всем, что так важно для нашей страны, о нашей стране, о нашем народе.
Возвращаясь сейчас к истории мощей. Да. Андрей Рублев, Даниил Черный, известные наши монахи, иконописцы. Кто не помнит, можно пересмотреть фильм Тарковского, уже упомянутый сегодня нашим гостем. Андрей Рублев, увидеть, там они представлены как вполне живые такие люди, каждый со своим характером, как настоящие художники, с одной стороны, а с другой стороны, в общем, и как святые. Когда нашли их мощи. Как это вообще произошло? И, ну вот, можно я вам еще в связи с этим лично задам вопрос? Вы все-таки, вы юрист, вы кандидат юридических наук, вы человек с научным складом ума. Когда вы видите мощи, как вы к этому относитесь? Потому что многие, например, скептически воспринимают подобные явления, а когда там есть много захоронений разных, но когда находят мощи, это становится каким-то образом очевидно, что это не просто так захоронение, что там есть что-то еще.
Ну, прежде всего, надо сказать, где они обнаружены. Они обнаружены на глубине более 2,5 метров под алтарем собора Спас Нерукотворного образа. Вот этот переход во главе с настоятелем, отцом Вячеславом Савиных, они сделали потрясающее исследование. Они выкопали старинный алтарь 1356 года.
Ничего себе!
Вот. И там в основании алтаря они нашли 6 неизвестных захоронений монашеских. Монахи были с параманными крестами, в монашеской одежде, очень высокая степень сохранности. Вы знаете, очевидцы рассказывают, что на улице храм в это время был в лесах, это было уже более 10 лет назад, храм был в лесах, рабочие вдруг почувствовали благоухание. Оно было настолько сильным, что люди спустились и пошли в храм, не зная, что произошло. Масса свидетелей этого. И вот когда это первое, что меня, как человека, у которого специальное образование, в том числе связано с судебно-медицинскими исследованиями, меня это поражает, потому что когда вы впервые вдруг видите эти мощи, вы ощущаете запах этих мощей, благоухание. Вот для меня вопрос был первый, где этот источник?
И как это возможно?
Как это возможно? Это, конечно, нарушает законы физики. Это первое, что меня всегда вот в данном случае шокирует. Но с точки зрения юридической, и как человек, который занимается наукой, мне, конечно, было важно посмотреть обоснованность исследования экспертов относительно тех выводов о том, что это мощь Андрея Рублева. Знаете, есть проведено Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы большое исследование. В этом исследовании вы можете обнаружить массу интересных выводов, ну, в частности, о том, что вот мощи, которые мы относим к мощам Андрея Рублева и Даниила Черного, они очень отличаются от других мощей, которые были обнаружены вот в этом соборе, в храме, в самом основании алтаря. Во-первых, возраст людей, которым принадлежат эти мощи. 57-70 лет. Это именно это тот возраст, в который ушел Андрей Рублев и Даниил Черный. Андрей Рублев был 57 лет. Время, когда это произошло, время, когда они ушли, 1428, примерно 1430 годы. Очень важно еще два параметра, что они кушали. Это важно для того, чтобы понять, не пришли ли они. Действительно, все монахи, которые были в этом монастыре, питались очень скудно. Они ловили рыбу в яузе, у них было немного крупы, черный хлеб, вот, и, собственно...
И вот, все.
И все, да. Белорыбица, которая была в других монастырях, еще какая-то еда здесь отсутствовала, поэтому вот именно этим питались и эти два монаха. А еще очень важно, чем они занимались. Они занимались чем-то, что связано с иконописью.
А как это понятно становится?
По анализу состава костей. В костях все откладывается. И то, чем мы занимаемся, потом можно выяснить путем сложных судебно-медицинских исследований.
Интересно. Вот мы с Володей занимаемся радиожурналистикой. Как это можно будет потом установить по составу наших костей? На нас микрофоны оказывают какое-то
влияние. Они будут облученные, я думаю.
Эфиром.
В какой-то степени.
Эфиром, да.
Нет, ну мы здесь избавлены, потому что у нас тут минимум оборудования. Но я думаю, что каким-то образом, наверное, это влияет.
Я думаю, они должны быть очень чистыми и не обремененными никакими лишними
элементами. Вскрытие покажет, знаете. Да. Давайте сейчас лучше вернемся к Спасо-Андронникову монастырю и к Андрею Рублеву и Даниилу Черному. То есть судмедэкспертиза установила, что останки вот этих людей, они напитаны каким-то составом, который указывает на то, что и тот, и другой были иконописцами?
Да. Дело в том, что, я думаю, впоследствии будут еще дополнительные исследования, но даже те исследования, которые вот мне удалось почитать, это практически 1000 листов судебно-медицинского текста, вот, говорят о том, что, да, действительно, в костях находится множество элементов, из которых делалась краска для иконописи. Она делалась, как вы помните, из разных масел и драгоценных камней. Вот этот известный азурит, из которого получался голубец Андрея Рублева, который везли с юга Франции. Вот, все это есть в костях. И интересно то, что мы знаем, что они умерли практически одновременно, и Андрей Рублев, и Даниил Черный. Здесь то же самое, мы видим, что время смерти, причина смерти – какое-то инфекционное заболевание. И вот все это нам указывает на возможность идентификации этих мощей. И с вероятностью более 90%, если учесть, что в это время в монастыре, в принципе, больше не было никого из иконописцев, мы понимаем, что иконописец в то время – это талант очень редкий. Это, конечно, Андрей Рублев и Даниил Черный.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Сергей Карнаухов, доцент Российской академии народного хозяйства при президенте России, один из инициаторов исследования истории Спасо-Андронникова монастыря и активный делатель на этом поприще. Сергей, если можно, сейчас бы несколько слов нам с вами сказать о некрополе. Вот мы сейчас вплотную уже к этому моменту подошли. Это же тоже потрясающий источник, ну, если говорить журналистским языком, наверное, судомедэкспертным языком, потрясающий источник информации. Но вместе с тем это еще и историческая святыня, если можно так сказать. Помните, как у Пушкина? Что вообще, как можно определить человека, его отношение, любовь к родине, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам? У нас как-то с любовью к отеческим гробам не очень хорошо. И то, что сейчас происходит с некрополем Спасо-Андронникова монастыря, тоже, как мне кажется, не очень хорошо. Что вы могли бы предпринять, и чем мы вам можем помочь в том плане, чтобы людям, которые и участвовали в Куликовской битве, и другим выдающимся людям, захороненным на территории этого монастыря, отдать дань уважения и должную любовь?
Ну, мне кажется, главное, всем надо прежде всего знать, что это за некрополь. Вот, знаете, есть такой еще в советское время некрополь номер один. Вот это некрополь номер один дореволюционной России. Там покоились, ну, прежде всего, вся московская знать. И когда вы находите те удивительные фотографии, которые были сделаны перед разорением этого некрополя, и смотрите на имена людей, которые там похоронены, то перед вами всплывает вся история. Вы знаете все Волконского, вы знаете все Суворовых, вы знаете все Трубецких, Нарышкиных, Загряжских, Зубаревых. Мы все знаем Жигарева, того, который построил, глава города, который построил храм Мартина Исповедник, и первый наш чайный магнат, который провел водопровод в городе Москве, он покоится тоже там. После моровой чумы 1771 года нужно было где-то хоронить тела умерших людей. Вот этот некрополь становится той скудельницей, где треть москвичей похоронена. И вот в чем трагедия, как мне кажется, сегодняшняя, это что с одной стороны, в том, что с одной стороны, во-первых, вот слева вот некрополя уничтожается фактически собор Архангела Михаила, и к моменту, когда нужно будет передавать его монастырю, мы обнаружим там в середине этого собора лифт, внизу в усыпальнице Лопухиных будет ресторан, на каждом этаже в алтарях будут туалеты.
Вы знаете, это сейчас в наше время
происходит. Это сейчас
происходит,
да. Ага. Кстати, мало кто знает, что вот ветхозаветная история нам повествует удивительные события. Была такая традиция ветхозаветная. Когда обнаруживались языческие храмы, то чтобы их осквернить, прямо на место, где приносила жертва, ставили отхожее место. Это такой был, простите, каменный, вот, каменное подобие современным устройством для похода в туалет. Вот то же самое происходит сейчас. Для меня удивительно, как вот эта ветхозаветная традиция, варварская, по сути дела, сегодня реализуется в центре Москвы. Рядом некрополь Спасо-Андроникова монастыря. Я уже сказал о его совершенно колоссальном наследии. Там этот некрополь сегодня разрезается участками, потому что как-то так получилось, что у города Москвы не оказалось документов о собственности, которые были выданы Русской Православной Церкви на некрополь в 98-м году, 1998 году.
А в Русской Православной Церкви они оказались?
Да, они оказались, но они, видимо, не оказались в правительстве Москвы.
Я вот все вас хочу спросить, а как вообще руководство Русской Православной Церкви относится к тому, что происходит с Андрониковым монастырем и с этим
некрополем,
да. Мне слабо верится, что они не в курсе. Ну, вот, но какая-то ощутимая помощь, она приходит?
Вот для меня это, знаете, вот то, что сейчас происходит, как раз прямое отражение характера этого монастыря. Нам очень помогают молитвами множество православных священников, которые воспринимают это место как, знаете, такое место сердца Москвы, но, к сожалению, официальных действий пока мы не видим, и это пока
для нас... Потому что вы недавно начали, или...
Ну, мы больше года занимаемся этим. Вы знаете, проблема вот в чем. Проблема в том, что ведь конечная цель должна быть четко поставлена. Мне кажется, и я думаю, что ни у кого не будет сомнений, что в этом месте не может быть ничего, кроме православного монастыря. Соответственно, если мы будем исходить из этого, то тогда возникает масса конфликтных точек.
Ну да, музей, монастырь, например, как быть?
Это, наверное, даже не самая конфликтная точка. Мы, ну, с музеем-то у вас прекрасные отношения.
Да, музей, на самом деле, вы знаете, сегодня у нас в церкви укрепилась совершенно потрясающая традиция. Монастырь, совмещенный с музеем. Здесь, когда мы говорим о музее Андрея Рублева, проблем вообще нет, потому что это музей, в котором исследуют русскую икону. Ну, где, как ни при монастыре, должен быть научно-исследовательский центр русской
вы
иконы.
Вы меня прямо с языка сняли, что должен быть научно-исследовательский институт.
Ну, у него, кстати, был именно такой статус.
Именно
такой. У него был такой статус.
А отняли сейчас, да?
Да, сейчас он изменился. Сейчас это музей. Хотя, в принципе, вы знаете, например, ну, кто-то должен у нас...
Ну, это очень логично, я
это
согласен.
Это логично. Больше того, мне кажется, что в центре Москвы этот вот этот монастырь, совмещенный с научно-исследовательским центром, совмещенный, очень важно, с просветительским некрополем, на который с музея Щусева, нам музей Щусева написал письмо и предложил забрать те чудом сохранившиеся надгробия московской знати, совершенно потрясающие произведения искусства, и забрать и поставить их на некрополь. Исследователями Мархи проведено моделирование некрополя. Мы сегодня можем по фотографиям восстановить, кто где лежал. И тогда у москвичей появится возможность, знаете, не только по учебникам изучать историю наших князей, наших дворян, которые сделали потрясающие вещи для нашей страны, но еще и приходить туда и вот посмотреть, вот здесь лежат Трубецкие, здесь Нарышкины, вот они, герои Куликовской битвы. Вот родители Суворова.
Тем более еще можно даже дальше нафантазировать, потому что дальше по реке, я уж не знаю, вверх или вниз получается, прошу простить меня,
да, вверх.
Незнание, да. Там же планируется и парк Зарядье этот.
Да, это все может быть связано в единую урбанистскую
вообще,
концепцию,
да.
Потрясающую совершенно.
Да.
Скажите, так по поводу некрополя все-таки, потому что у меня сердце болит о том, что там сейчас происходит, экскаваторы, которые
по
перекапывают.
Некрополя. Да, спасибо вот просто за этот вопрос, потому что для нас это такая прям большая боль, потому что то, что мы видели этим летом, и... К счастью, видела вся Москва, потому что все федеральные каналы это показывали. Это какая-то совершенно потрясающая трагедия.
И в наше время, главное,
в наше время, да,
не
это невозможно представить. Ну вот представьте себе, на расстоянии 5 метров от стен монастыря уже построено огромное здание. Это тир практической пулевой стрельбы. То есть это тир, где будут стрелять не с пневматических винтовок, а с автоматов Калашникова. Со снайперских винтовок. Он стоит как минимум на 5 рядах захоронений. Когда мы впервые запросили строителей, говорим, вы нам покажите, как вам вообще дали разрешение на это, они нам дали историко-культурное исследование, в котором, представьте себе, в котором некрополь просто вырезан ножницами, склеена карта, нет там некрополя. Мы обязательно, вот, кстати, Наталья Поклонская, ей большое спасибо, она сегодня депутат Государственной Думы, она была на этом некрополе, она... Изучив это все, обратилась к генеральному прокурору Российской Федерации, к Чайке, с тем, чтобы провели наконец-то проверку, на каком вообще основании можно было дать разрешение на строительство огнестрельного тира посередине некрополя у стен Спаса Андроникова монастыря.
Где, просто... где расстреливали людей вообще.
Да.
А есть какой-то результат такого обращения?
Ну, я думаю, что, честно, я уверен, что результата не будет, потому что все будет спущено на город Москву, Москва, на межрайонную прокуратуру города Москвы Таганского района, да, там будет выдана официальная позиция города Москвы, что разрешение выдано законно, что все в порядке.
Но... Что мы можем сделать? Скажите, ну, их, понятно,
знаете,
что
да.
Здесь надо своими силами вопрос решать, чем помочь можно вам?
Вы знаете, мы... Хотели сделать следующее. Я очень надеюсь, что Москва нас поддержит, православная Москва. Это очень важно. Когда на Руси было плохо, люди шли крестным ходом. Вот это такая большая проблема для вот, современной православной культуры, в первую очередь, что мы крестные ходы вот, неправильно понимаем, неправильно интерпретируем. Мы хотим возродить крестный ход, который был в XIX веке, от собора Спаса Нерукотворного из монастыря до Пращи, назад. Мы хотим, чтобы крестный ход возвращался на некрополь, и на этом некрополе, чтобы мы делали две вещи. Первое, чтобы мы служили панихиду по москвичам усопшим,
которые там похоронены.
Которые там похоронены, вообще обо всех москвичах. Но самое главное, чтобы мы начали молиться о москвичах живых, чтобы этот некрополь стал местом, где мы, неравнодушные москвичи, могли бы молиться и просить нашего Бога о том, чтобы он защитил наш город, защитил москвичей. И, конечно, я уверен, что Господь нас услышит, и в этом месте обязательно засияет вот та древняя обитель, Спаса Андроников, мужской монастырь.
Вы знаете, с учетом того, с чего начался наш разговор, как вы сказали, что за совершенно, там, не знаю, в исторической перспективе какое-то малое время, лет 10 или 20, монастырь трижды разорялся, трижды восстанавливался, а потом на протяжении веков неоднократно повторялась эта ситуация, когда на него снова кто-то нападал, разорял, а потом монахи его кропотливо, добросовестно восстанавливали. У меня есть ощущение, что сегодня... не все потеряно. Есть шансы, чтобы эта обитель возродилась во всей своей красе и полноте, и как центр духовной жизни, как исторический центр. Потому что, ну, может быть, знаете, не для всех есть такая потребность, вот именно там в духовной жизни. Но потребность в том, чтобы сохранить свою собственную историю, она должна быть у любого здравомыслящего человека, потому что мы без этого не понимаем, кто мы такие сегодня. А если кто-то хочет деятельно участвовать в возрождении и духовной жизни тоже, как присоединиться к этому крестному ходу, о котором вы сейчас сказали?
Ну, я бы предложил две вещи. Во-первых, может быть, будет удобно, и радио «Вера» возьмет на себя такую роль буферизации интересанта. То есть люди могут, мне кажется, писать вам, а вы бы сообщали нам. Во-первых, мы можем раз в неделю проводить для москвичей экскурсию в Спасо-Андроникову монастыре.
Ну, кстати, потому очень интересно. Кажется, я первая, можно?
Да. Мне кажется, что то, что удалось добыть нам, те летописи, те материалы, они крайне интересны, и мы заинтересованы в том, чтобы москвичи знали больше. Это первое.
А кадры у вас есть для этих экскурсий?
Да, у нас есть потрясающие ученые, работники музея, которые по 30-40 лет посвятили исследованиям Спасо-Андроникова.
То есть они с удовольствием, да?
Они с удовольствием это будут делать, они это делают, мы периодически приводим людей, все показываем. Вот. И, конечно, у нас есть группа в Фейсбуке, ее легко найти на английском «Андроников монастырь». Вот. Там мы вывешиваем все наши объявления, публикуем ролики, поэтому мы будем рады, если люди придут к нам в нашу социальную группу и будут следить в том числе за объявлениями предстоящего крестного хода.
Ну, а если кто-то захочет на радио «Вера» написать, то адрес не меняется, он все тот же, info@radiovera.ru. Наши постоянные слушатели, я думаю, его хорошо знают. Сергей, можно напоследок, вы расскажите, пожалуйста, о ваших планах, как вы видите жизнь монастыря в ваших, не знаю, может быть, мечтах или планах, или как это лучше назвать, что бы вы хотели, чтобы там в итоге получилось, в результате той деятельности, которую вы там сейчас ведете?
Вы знаете, у нас есть мечта. Мы делаем все для ее осуществления. Сейчас мы заканчиваем огораживать некрополь. Мы уже восстанавливаем те могилы, которые нам удается идентифицировать. Вот только что, буквально вчера, у нас прошла панихида. Мы захоронили остатки более чем 25 человек, чьи гробы экскаваторщики просто выкинули на поверхность, в том числе, кстати, епископов. И это удивительно, я просто, позвольте, скажу, среди этих останков были кости, которые постоянно мироточили. Это было удивительно для огромного количества людей. Люди приходили, и это вызывало очень разные реакции. Кто-то плакал, кто-то молился, потому что было просто, ну, очень больно за то, что в 2016 году можно вот так безнаказанно взять экскаватор и зарить монашеские захоронения. Слава Богу, мы всех захоронили, установили и крест, и надгробия, которые, кстати, сохранились. Вот Василий Николаевич Римский-Корсаков, Ксения Шишкина, тут дети московской знати. Мы мечтаем об одном, чтобы в этом месте была воссоздана вот та обитель, тот монастырь Кеновия, общежительная Кеновия, да, которая была благословлена преподобным Сергием Радонежским, чтобы она соединилась с некрополем, чтобы в этом месте начала биться, вот знаете, самое главное, сущностная жизнь любого монастыря, молитвенная, чтобы началась молитвенная жизнь в Спасо-Андрониковом монастыре.
Итак, у нас сегодня в гостях был Сергей Карнаухов, доцент Президентской академии народного хозяйства.
Программу для вас провели Владимир Емельянов и я, Алла Митрофанова. Спасибо вам большое. До свидания.
До новых встреч.
До свидания. Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».